Глава 13. Затишье перед бурей. Мы дышим в лаборатории самым чистым, насыщенным кислородом воздухом, и все же мне чего-то не хватает, призналась Нора. Каких-то воздушных витаминов. Быть может, нам не хватает этих запахов земли, запахов хвои. Не хватает созерцания неба, хотя бы этого, северного неба. Истинное наслаждение дыханием я испытываю только здесь, наверху. Мы стояли на балконе небольшой площадки в расщелине кратера с его внешней стороны. На внешнем склоне горы было несколько таких балконов. Они соединялись покатыми тоннелями с тремя верхними этажами. Каждый тоннель был снабжен лифтом. Эти площадки с балконами могли служить для сторожевых наблюдений, но ураганный ветер, всасывающий в кратер всех приближающихся к горе, делал совершенно излишним постоянное наблюдение, и привилегированные обитатели верхних этажей пользовались балконами только для того, чтобы подышать настоящим воздухом и посмотреть на небо. Нора облюбовала себе один балкон и с милостивого разрешения Бейли получила его в единоличное пользование. Она хранила у себя ключ от входа в тоннель, ведущий на балкон. Второй ключ от этой двери был у самого Бейли. Дверь эта находилась недалеко от ее комнаты, и Нора могла подниматься на балкон во всякое время. Она подолгу бывала здесь и любила беседовать со звездами. Это было совершенно уединенное место, так как выступы скал закрывали балкон, и с соседних площадок не видно было, что на нем делается. Площадка круто обрывалась. Горы кругом были занесены снегом. На темном небе сверкали звезды. Ветра не было. «Воздушные витамины. Это вы хорошо сказали», — ответил я. «Я не чувствую запахов земли. Все уже занесено снегом, но хвоей пахнет. И еще чем-то, как будто далеким дымком. А где дым, там жилье. Люди, которые также наслаждаются воздушными витаминами. И всего этого их хочет лишить мистер Бейли. Смотрите!» Я посмотрел на север. От горизонта поднимался бледный световой столб. Все выше, выше до зенита. Из молочного столб превратился в бледно-голубой, потом в светло-зеленый. Верхушка столба начала розоветь, и вдруг от нее, как ветви от ствола дерева, потянулись во все стороны широкие отростки, а от горизонта поднималась завеса, переливающаяся необыкновенно нежными и прозрачными оттенками всех цветов радуги. Полярная ночь зачаровывала. На небе разыгрывалась безмолвная симфония красок, и цвета переливались, как звуки оркестра, то вдруг, разгораясь в мощном аккорде, то нежно замирая в пианиссимо едва уловимых оттенков. «Как прекрасен мир!» — с некоторой грустью в голосе сказала Нора. Я взял ее руку в меховой перчатке. Нора как будто не заметила этого и продолжала стоять неподвижно, глядя на расстилающуюся перед нами панораму горных цепей и долин. Белый снег отражал небесные огни и непрестанно менял окраску, то голубее, то розовее. Это была красота, которая покоряет на всю жизнь. Безлюдье, пустыня, перекличка прекрасных, но глухонемых огней. Мы как будто были заброшены в совершенно иной, фантастический мир. А там, за горными цепями, на юго-западе и юго-востоке, копошился людской муравейник. «Мисс Энгельбрект, вы говорили с вашим отцом?» — прервал я молчание. Нора точно вернулась на землю из надзвездных высот. «Да, говорила», — ответила она, опустив голову. «И чем же кончился ваш разговор?» Нора устало подняла голову. «Чем кончился наш разговор?» — переспросила она, как бы и не расслышав. Отец поцеловал меня в лоб, как это делал, когда я еще девочкой уходила вечерами спать, и сказал: «Спи спокойно, моя дочурка». И я ушла в свою комнату. Отец! Милый отец, с которым я никогда не разлучалась ни на один день, как будто ушел от меня, стал далеким, непонятным и даже страшным. Я уже не могу относиться к нему с прежним доверием. Мы опять замолчали. А небесный гимн северного сияния все разрастался, ширился, как могучий световой орган, холодный, беззвучный, прекрасный, чуждый всему, что волновало нас.